И вот однажды, когда они в очередной раз покинули замок, и рыцарь-двойник исчез, Лисмиль вернулся один, желая понять, что происходит в их отсутствии. Пуст был замок, лишь в башне Ауреллы раздавались звуки скрипки. Сердце Лисмиля затрепетало. Никогда в жизни он не слышал такой чудесной музыки. Повинуясь ее гармонии, весь мир преображался, становясь сказочным видением. В облаках рождались чудесные дворцы и парки. Картины, одна прекраснее другой, проплывали перед глазами. То небо превращалось в воды лунного океана, то мраморные статуи поднимались в воздух, и сказочный Олимп оживал. Люди, боги, животные, растения плыли над замком Ауреллы. Потрясенный Лисмиль поднялся по ступеням в башню волшебницы. Цепи спали с нее, и она встретила юношу с улыбкой. Нет, не было и капли мрака в ее чудесной красоте. Со слезами преклонил колени Лисмиль, прося простить его за зло, что он причинил ей. Она не отвечала, а лишь протянула старинную книгу в тесненном переплете, где была записана история замка и его хозяев. В стародавние времена в маленькой стране правили мудрые владыки. Всего было достаточно жителям, и не было между ними раздоров и зависти. Доброта считалась наилучшим качеством, и к ней стремились все от мала до велика. Но вот однажды в горах поселился колдун. Правила страной в то время принцесса Ауреллы. Красота ее у многих вызывала восхищение, но мало кому приходила мысль сделать ее своей женой. В самом деле, что можно было предложить той, которая щедро дарила радость и красоту каждому, кто ее видел? Мир гармонии и счастья окружал ее. Когда выходила принцесса на башню и пела, казалось, ангелы спускаются с небес, чтобы послушать ее. Но то, что казалось кощунством любому из подданных Ауреллы, запало в голову колдуну. Он не думал о том, чтобы дарить счастье, но только жаждал получить его. К тому же Ауреллы мешала его власти. Он вызывал бури, а она отводила их в сторону. Он наколдовывал грозу, а она рассеивала облака и давала дорогу солнечным лучам. В радостные весенние дни явился ко двору Ауреллы красавец-принц и стал просить ее руки, но она отгадала под его личиной колдуна и отказала ему. Несметно богатым вельможей, осыпая подарками ее и придворных, снова пришел колдун к принцессе. «Я не нуждаюсь в золоте», — ответила, смеясь, Ауреллы. «Мне необходимы луна, солнце, звезды, цветы и горы. Золото не сделает меня богаче».
«Могучим полководцем, овеянным славой», — обернулся колдун.
«Я не медаль, чтобы воздать тебе честь за твои победы», — опять ответила принцесса. Тогда колдун ушел в гневе, и долго о нем не было слышно. Наконец он вновь явился. На этот раз он создал волшебную скрипку, которую преподнес в день рождения Ауреллы. Еще никто не касался ее струн, и она первая взяла в руки смычок. Тайна скрипки заключалась в том, что она сама помогала изливать чувства звуками, даже если музыкант не умел владеть инструментом. И действительно, дивная мелодия зазвучала под рукой Ауреллы. Она играла и не могла остановиться. Прошли день и ночь, и никто не мог шелохнуться, слушая ее. Наконец она опустила скрипку. Смолкла мелодия. Но тут обнаружилась страшная истина. Скрипка впитала в себя голос Ауреллы. Она навсегда лишилась своего чудесного голоса и могла говорить только шепотом. Это было последней каплей, истощившей терпение жителей страны. Они бросились на колдуна, связали и, не слушая своей принцессы, предали злодея суду и жестокой казни.
На высоком холме сложили костер и бросили в него колдуна. Одна Аурелла пожалела его. Слезы были в ее глазах, когда она взяла в руки волшебную скрипку. Ее звуками она хотела умерить боль преступника, и, видно, удалось это лучше, чем надо. Искры разлетелись по ветру в разные стороны, а на месте казни даже косточки не нашли испуганные жители. Принцесса, сняв с себя корону, отказалась от престола и заперлась в одном из своих уединенных замков вместе с волшебной скрипкой.
Прочтя эту историю, Лесмиль не знал, как поступить. Он понимал, что не может снова увидеть принцессу, если не вернется к колдуну. Только волшебная скрипка могла дать ему победу над темной силой Гонда, а ею он еще не владел. И снова юноша попал в замкнутый круг, но уже само время приблизило развязку. «Послушай, Лесмиль», — обратился к нему Гонд, — «ты верно служил мне, и я должен вознаградить тебя. Скоро ночь Ивана Купалы. В это время единственный раз в году Аурелла имеет право выбрать жениха. Будет турнир претендентов на ее руку, и ты должен принять участие в нем. Победителю она не посмеет отказать». «Но что ты будешь иметь от этого?» — с удивлением вырвалось у музыканта. «Я получу свободу. Я вырвусь из огненного мира, в котором не могу существовать больше. К тому же мы оба сделаем выбор. Не забыл, что мы с тобой двойники?» С тяжелым сердцем, но с тайной надеждой согласился Лесмиль. И вот в ночь, накануне Ивана Купалы, съехались к замку Ауреллы все претенденты на ее руку. Много диковинных подарков принесли они молчаливой принцессе, но она улыбнулась лишь живым цветам с огненными лепестками, которые подарил ей Лесмиль. Он, по совету Гонда, достал их из углей очага в старой хижине. В жестоком бою сшибались соперники на ристалище, и победителем вышел Лесмиль, облаченный в серебряные доспехи Гонда. В третьем испытании Лесмиль взял скрипку и стал играть для Ауреллы. «Вот мой избранник», — сказала принцесса, послушав его игру. Лесмиль вернулся в свою комнату, чтобы затем идти к Аурелле. Там его ждал Гонд. «Ну вот, ты получил то, что я обещал. И теперь свободен, и можешь уходить. Я отпускаю тебя», — сказал волшебник. «Я не понимаю, что я получил. Куда я должен уйти из замка?» — воскликнул Лесмиль. «Вспомни нашу первую встречу и договор. Ты сказал, что выбираешь музыку и скрипку. Ступай же теперь прочь. Я выбираю принцессу». «Не бойся, она не заметит подмены. Я похож на тебя, как две капли воды. Прощай, мой двойник». С кровоточащим сердцем шагнул Лесмиль за порог замка. Нечто удержало его от того, чтобы свернуть в пропасть. И это была волшебная скрипка с голосом Ауреллы. Не его ли он мог слышать теперь каждое мгновение, когда пожелает? И разве это так мало для его жизни? Сам не зная как, музыкант добрался до хижины Гонда и сел, как прежде, в старое кресло. Взяв скрипку, он раздул огонь в камине и заиграл. Пламя вырвалось из очага и стало лизать его ноги. Он не почувствовал боли, ибо страдание его души позволяло ему не бояться огня. Огонь, причиняющий ожоги, отступил перед холодным, высоким пламенем, составляющим душу огненной стихии.
В нем жило творческое начало, и оно приняло порыв музыканта, оградив от уничтожения.
Лесмиль вгляделся в камин и шагнул в него. В глубине очага, как в зеркале, отразилась иная картина. Это был уже замок Ауреллы. Держа за руку Гонда, она подвела его к трону и протянула огненную корону. «Ты хотел разделить со мной мою жизнь? Одень же этот венец радости и счастья. В ужасе Гонд попятился, огонь жег его. Из последних сил колдун рванулся прочь. «Молю, пощади меня, я не вынесу твоей короны. Я только двойник музыканта, что играл для тебя и был победителем турнира».
«Ступай», — улыбнулась принцесса. «Твое счастье, что мой избранник рядом». Она протянула руку к Лесмилю. «Приди, любимый, ты смог приобщиться к стихии огня. Ты знаешь его язык и музыку». И она взошла на трон. Гонд опрометью выскочил из камина. «Я все же получил свободу и вырвался из огня. Какая, однако, глупость, что я решил обладать ключами к миру, в котором не могу существовать, принцессой, чье присутствие сжигает меня, скрипкой, когда я не знаю гармонии». Он взглянул на свои руки и побледнел. В них была скрипка и смычок. Последний дар его возлюбленной и музыканта, чьим двойником он пытался стать. Она не сгорела в его руках, как он боялся. Гонд задумчиво двинулся по дороге.
«Я начну все сначала. Я буду послушным учеником огненного мира, чтобы заслужить право играть на волшебной скрипке. Единственное, что можно было различить в его бормотании».